Кезекте кечки саат 8 болду, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттыктын алгысы жекшемби 2 апрель күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бакыт Гүлчинбаева, саламатсызбы? Алдыдагы жарым саатта Азаттык плюс телеберүүсүнүн радио версиясы бар. Анда Кыргызстанда акыркы мезгилде күчөп жаткан футбол оюнуна кызыгуу тууралуу сөз болот. Толкунуңузду которбой туруңуз. Алгач эл аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы. Колумбияда сел 150 адамдын өмүрүн алды, дагы кеминде 400 киши жаракат алганы, ооруканаларда кан жетишпей жатканын Associated Press жазды. Маалыматка караганда нөшөрлөгөн жаандан улам Мокоа шаарындагы дарыя ташып шаарды каптаган. Учурда кырсык болгон аймакта куткаруу издери иштери уланууда. Кырсык болгон жерге Колумбиянын президенти Хуан Мануэль Сантос келди. Жергиликтүү бийлик селден алып болгондордун саны өсөт деп кооптонууда. Анткени сел түн ичинде адамдар уктап жаткан учурда болгон. Сатыр жапарыстын абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматы тараткан маалыматта айтылат. Ага ылайык 2 апрелде саат 5:00 Сатыр Жапаров кармалып турган номер 1 тергөө убагына дарыгерлер чакырылган. Алар Жапаровдун мойнунда жана колунда кесилген жаракат бар экенин аныктап, номер 47 колониядагы санитардык бөлүккө алып келишкен. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын маалыматкачысы Николай Никсторф Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында саат 7:00 Жапаровду 47 колониянын медициналык мекемесине алынып келинип, мойнундагы колундагы жараттары тигилген. Учурда Жапаров ошол жакта өзүнчө палатага жайгаштырылган. Дарыгерлер анын абалын канааттандыраарлык деп айтышууда. Николай Никсторфтун маалыматы боюнча Садыр Жапаров менен атайын прокуратуранын акыйкатчынын өкүлдөрү жана адвокаты кирип жолугуп чыккан.
Беседе с ними Жапаров отметил, что порезал он себя сам.
Жапаров аларга кан тамырын өзү кесип алганын айтып, номер 1 тергөө убагынын кызматкерлерине жана камерада чогуу турган кишилерге жана 47 колониянын кызматкерлерине доосу жок экенин билдирди. Ал бир гана нерсени камакта отурган туугандарын бошотууну суранды, деди Никсорф. Садыр Жапаровдун абалы канааттандыраарлык экенин анын адвокаттары да айтышууда, бирок экс депутаттын жакындары ал өзү кан тамырын кесүүгө барганына ишенбей жатышкандыктарын, бул боюнча көз карансыз иликтөө талап кылыша тургандыгын айтты. Шуда. Жапаровдун туугандары буга байланыштуу 2 апрелдин таңындагы окуя боюнча терең иликтөөгө алынышын талап кылып, прокуратурага акыйкатчыга жана кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борборго кайрылышат. Бул тууралуу Садыр Жапаровдун жубайы Айгүл Жапарова Азаттыкка билдирди.
Эмне үчүн ошого апарып СИЗО жиргетилат? Эмне үчүн ККМБга деле кармабайт? Эмне үчүн неписанный закон бар? Ошонун баарын аткарып атат, жасап атышат азырчы. Биз биякта сыртта эмне менен жардам берабыз? Эчтеке менен жардам бере албайбыз.
3 жыл мурда чет өлкөгө чыгып кеткен оппозициялык саясатчы Садыр Жапаров 25 март күнү Кыргызстанга келгенде кыргыз казак чек арасынан кармалып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине жеткирилген. Алгачкы КМКнын тергөө убагына камалган Садыр Жапаровду 1 май райондук соту тергөө аяктаганча Бишкектеги номер 1 тергөө убагына камоо тууралуу чечим чыгарган эле. Майкл Флинн Орусиянын мамлекеттик телеканалынан акча алганын маалымдаган эмес. АКШ президентинин улуттук коопсуздук боюнча мурдагы кеңешчиси Майкл Флинн Орусиялык телеканалдан жана Беришкандан акча алганы тууралуу өзүнүн каржылык маалыматтарында маалымдаган эмес. Бул тууралуу ага жарыялаган жаңы документтерде айтылган. 1 апрелде жарыяланган документтерде Майкл Флинден Орусиялык уюмдарда мамлекеттик РТ телеканалында жана Волга Днепрова компаниясында сүйлөгөн сөздөрү саналган. Бирок Флинге сүйлөгөн сөз үчүн канча акча төлөнгөнү тууралуу айтылбаганы менен алар жылына 5000 доллардан ашпаган кенемте булактары категориясына киргизилген. Бул документтерге Флинн өзү кол койгон. РТ телеканалынан алынган акчалар кыйыр түрдө маалым болду. Конгресстин өкүлдөр палатасынын мүчөсү Илия Камингс 16 мартта Флинге АКШдагы президенттик шайлоого чейин орусиялык ишканалар тарабынан 67 000 доллардан ашуун акча төлөнүп берилгенин жарыялаган. Камингс Флинндин телеканалдан акча алуусу отставкадагы генералдардын чет өлкөлөрдөн белек алуусуна тыюу салган баш мыйзамга каршы келет деп бекемдейт. Президент Алмазбек Атамбаев көчкүдөн наут болгон үй бүлөгө акчалай жардам берүүнү тапшырды. Мамлекет башчы Өзгөн районундагы Нишке суу айылында көчкүдөн наут болгон Эгимкуловдун үй бүлөсүнүн туугандарына көңүл айтты. Мындан тышкары президент аларга материалдык жардам берүүнү тапшырды. Бул тууралуу президенттин маалымат кызматы билдирди. 26 марттын таңында Нишке суу айылында жер көчүп 6 адамдан турган үй бүлөнү басып калган. Аймак кооптуу болуп тургандыктан издөө иштери убактылуу токтотулган. 29 мартта куткаруучулар көчкүнүн алдынан 2 баланын сүйөгүн алып чыгышкан эле. Улуттук онкология борборунда 25 миң адам залалдуу шишик менен каттоодо турат. Жылына өлкөдө 5 миң кишиге алгач эле рак диагнозу коюлат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Улуттук онкология жана гематология борборунун директору милдеттин кароочу Эрнест Тилеков билдирди. Анын айтымында ооруга чалдыккандардын көбүнүн дарты акыркы стадияда аныкталып жаткандыктан дарылоо бир топ кыйын болууда.
Чоң рахмат кесиптешим Замира Кожобаева тааныштырган бул жана башка жаңылыктар интернеттеги азаттык чекит.org сайтыбызда да кеңири жайгаштырылган. Эми эртеңки аба ырайы тууралуу маалымат. Эртең 3 апрелде көпчүлүк аймактарда жаан жаап карга айланышы мүмкүн. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жаашы, айрым жерлерде жаан чачын катуу жаашы ыктымал. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө түнкүсүн 0-5, күндүз 1-6, Ош Баткен, Жалал Абад областарында түнкүсүн 1-6, күндүз 3-8, Ысык Көл дубанда түнкүсүн 0-5, күндүз 2-7, Нарын облусунда түнкүсүн -2, -7, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Бишкек шаарында болсо мезгил-мезгил менен жаан жаашы ыктымал. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 4-9 метрден 14 метрге чейин жетиши күтүлөт. Түнкүсүн 1-3, күндүз 4-6 градус жылуу болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы 4 жыл мурун FIFA'нын рейтингинде 201 орунда турса, акыркы жарыяланган рейтингде 124 орунга жайгашты. Кыргыз футболу кайра жандандыбы? Азаттык плюс телеберүүсү бул жолу кыргыз футболунун абалы тууралуу берүү даярдады. Азыран ого даярдалган версиясын сунуштайбыз. Аны кесиптештерим Бекзат Бектурган жана Аида Бекмуратова алып барышат.
Беткап, көзәйнек артында жүзүн жашырып, добулга сууруп аткан каардуу жигиттер, жай турмушта кадимки эле студенттер, жумушчулар. Кыргызстан курама командасынын ар бир оюну алар үчүн чоң футболдук майрам. Беттеш күндөрү алардын башкаларга белгисиз болгон жашоосу башталат.
Футбол бүгүнкү күндө оюн талааларын, стадиондорду гана камтыбастан, көчөнү да кучагына алды. Буга чейин коомго белгисиз болуп келген ультрас түшүнүгү да көчөдө пайда болгон. Кыргызстандагы ультрас кыймылы түзүлгөнү 3 жыл болду. Ар бир беттеш сайын алардын катарын толуктаган жаштардын саны көбөйүп баратканы байкалат.
Оюн учурунда стадиондукту көтөрүп кыйкыргандар да, керек болсо башка командалардын юрмандары менен урушканга чейин баргандар да дал ушул жигиттер.
Калк арасында футбол сүйүүчүлөрдүн саны күндөн күнгө арбып келет. Мындан улам спорттун бул түрү өлкөбүздө тамырын кенен жайып, бара-бара популярдуу болуп барат.
Дүйнөлүк футбол федерациясынын рейтинги боюнча Кыргызстан курама командасы мындан болгону 4 жыл мурда 201 орунда турса, акыркы жылдары көрсөткөн ийгиликтердин арты менен рейтингде быйыл 124 орунду ээледи. Кыргыз футболу кайра жандандыбы?
Азаттык плюс бүгүн дал ушул футбол дүйнөсүнө саякат кылмакчы. Кыргызстандын курама командасы Азиянын кубогуна жолдомо алуу үчүн Макао менен беттешүүсү футболдогу жуманын башкы жаңылыгы болду. Мелдешке чыгаардын алдында балдар үйүнө баруу оюнчулар үчүн салтка айланган.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей. Здравствуйте.
Бизде.
Нормально у вас как?
Оюнчулар салтка ылайык футбол формаларын тоон белеке берген соң, балдар мекенибиздин футбол жылдыздарынан автограф алышты.
А вас как зовут?
Муалим.
А можете вы тоже расписаться?
Белектерден кийин баардыгы чогуу эстелик сүрөткө түштү. Бул жакта ушундай футболго ойной турган аянчан жоктугунан улам ушул баткак болуп ойногонго туура келет. Бирок ошого карабастан, кир болгонуна карабастан, суу болгонуна карабастан балдар ойногонуна ыраазы. А бирөөсү сизге чейин баткак болуп кийимди булганганына карабастан балдар футбол ойноп жатканы үчүн кубанычына чек жок.
Алдыңкы жылдарда кыргыз футболун алга сүйрөй турган футболчулар кантип тапталып даярдаларын көрүү үчүн Абдышата футболдук клубуна баш бактык. көк майсанга ары бери тоолонуп секирип жаткан дарбазачыларды жаштайынан топту тутканга гана эмес, туура жылгандан баштап аштырат.
Право, я сказал. Потом влево. Один раз вправо, другой влево. Давайте.
9-10 жаштагы тескерилер илберсте ыкчам шандагай. Көзүндө оюнга болгон кумар, ышкыбыздык жанып турат. Бирок дарбазачыны тандап алуу, өстүрүү оңой эмес.
Очень главное.
Мыкты дарбазачы даярдап чыгаруу жеңил иш эмес. Дарбазачы үчүн бойдун узундугу маанилүү. Тилекке каршы биздин балдар узун бойлуу эмес. Кээде параметрлери туура келгени менен ийкемсиз, ыкчам эмес болуп калат. Аларды шандагай кылып өстүрүүгө көп күч жумшайбыз.
Деди дарбазачылардын машыктыруучусу Марат Шибуддинов. Дарбазачыларды акыркы чекме оюнчусу, тылдын коргоочусу деп аташат. Дастан бул позицияга өз каалоосу менен турган. Ага гол киргизгенден да командасынын атаандашынын голунан сактап калуу көбүрөөк кубаныч тартуулайт.
Вараттар айтып болобу бул команда деп. Ошентип эле вараттарга увлекаться этип эле вараттар болуп кетти. Кыргызстандын вараттары бою узун, ошол үчүн вараттар жакшы турат.
Футбол катаал оюн. Ал сенин жаш экендигиңе карабайт. Жетинчектердин ортосунда да атаандашу күч. Бир эле жерден алсыздыгыңды көрсөтсөң, командадагы ордуңду жоготосуң.
Анын бирде борунга түшпөн, өскөлгө кетип калган да мен ошол үчүн башка вартарды алып алгам. Где-то месяц кайра запаста отурдум, андан кийин кайра чыктым основага. Отработать это.
Машыктыруучулар балдарды 6 жашынан баштап ала баштайт. Балдар мектепке караганда футболго дилгерленип келишерин жашырышпайт. Башталгыч класстын окуучулары топту башкарганын көрүп, суктанбай кое албайсың.
Азыр айтып өткөндөрдү ошол түнттерди билесиңби? Көрсөтүп аласың?
Анда кайсын көрсөтүп бересиң?
Вот именно вот эта команда очень хорошая подборка детей. Мы делали селекцию.
Балдардан үмүт чоң. Буларды шаар боюнча балабакчаларды кыдырып топтоп келгенбиз. Азыр ата-энелер да түшүнө башташты. Балдардын өздөрү жетирип келишет. Келечектеги курама команданын негизги оюнчуларын тарбиялап жатам деп ишенем. Бирок максатыбыз оюнчуларды жаңы деңгээлге чыгаруу. Окуучуларымды Европа чемпионаттарынан көргүм келет.
Такое, чтобы уже о наших футболистах уже услышали, увидели.
Машыктыруучу Александр Саривов айтып өттү. Жаш балдардын чеберчилик менен ойноп жатканын көрүп, четте карап тура алган жок. Жаш бала дегенибиз менен машыккан балдар замат деле шайыңды оодара коет.
Мен азыр эле сиздер көрүп турган бул жеткинчектер булар. 8 жаштагы, 9 жаштагы өспүрүм балдар. Булар эми ачыгын айтканда 3-4 жылдан бери ойноп профессионал футболист болуп калган жигиттер экен. Кадимкидей эле биздин курама командада ойноп жүргөн футболисттерибиз катары оюнду түшүнүп, тактика, комбинациянын баарын билет экен. Өзүңүздөр деле көрүп турасыз, аралашып жүргөн мен дак дана көрүп турам. Көрөсүздөр, буюрса 10-15 жылдан кийин Кыргызстан курама командасынын намысын коргой турган, Кыргызстанды дүйнөлүк чемпионаттарга алга сүрөп чыга турган жигиттер ушул эле сиздер көрүп турган жигиттердин арасынан суурулуп чыкмакчы. Ройс! И открыт!
Бир бурчта келечекте өлкөнүн намысын коргойм деген өспүрүмдөр машыгып жатса, башка бурчта өз мезгилинде эл аралык ареналарда Кыргызстандын желегин желбиретип жүргөн ардагер футболчулар таймашып жатат. Кыргызстанда футболдук карьерасын 10-20-30 жыл мурда аяктагандардын өз мелдештери бар. Жаш жигиттерден калышпай топ тээп жүргөн улууларды көрүп, футболду биротоло жыйыштырып салуу мүмкүн эмесе сезилет.
Футбол ойноп жүргөн бала, ойноп жүргөн футболисттер футбол таштай албайт. Биздин азыр 60 жаштага чейин ойноп жүргөн дагы биздин агаларыбыз бар. Кадимкидей эле 40 мүнөттөн 2 тайм ойнойт, кадимкидей эле чуркашат. Ошон үчүн футбол деген бул орусча айтмакчы навсегда.
Каныңа сиңип калат.
Футбол деген бул кишинин канына сиңип калат го.
Бүгүнкү футбол кандай жолдо баратканын баштапкысына салыштырып гана билүү мүмкүн. Союз учурунан баштап эгемендүүлүктүн алгачкы жылдарына чейинки футболду беш колундай билген ардагер футболчу Замир Бусурманкулов азыркы футболдун абалына ичи жылып турган мезгил.
Союздук футболду негизинен Советтер Союзунун ичинде эле ойночу балдар. Азыр мына биздин балдарыбыз чет өлкөдө ойноп атышат. Кечээ мына биздин балдарыбыз Макаомен ойношту. Ошол 11 баланын ичинен 8 балабыз негизги составтагы, бүт баары чет өлкөдө ойношот. Бул ал өзүнүн сабагын берет, чет өлкөдөгү сабакты көрүп келишет. Алар келип биздин балдарга баары башкача ойношот, башкача көрүшөт. Ошон үчүн биздин акыркы убакыттагы футболдун деңгээлинин өсүшүгө дагы ушулар көп таасир берет.
Алгасыз, алгасыз, алгасыз! футболдук майрамга саналуу сааттар калды. Ультрасчы жигиттер даярдыктарын бүтүрүп беттешке даяр. Маектешүүгө макул болгону менен айрымдары жүзүн көрсөтүүдөн баш тартышты.
Я не хочу просто снимать очки, не хочу показываться. Это против правил вообще.
Көзайнегимди чече албайм. Бизди түшүнбөгөндөр көп. Бирок ультрастын мыйзамы боюнча бетиңди ачып көрсөтпөшүң керек.
Тимур Red Falcons уюмун түптөдү көч башында тургандардын бири. Айтымында жай турмуштагы студенттер, жумушчулар футболдук беттешкөнү футбол менен ооруган адамга ультраска айланат. Бирок өздөрүн жөнөкөй бүйөрмандардын катарына кошкусу келбейт.
СМИ это определяют, ну они нас назвали просто как обычные болельщики активные.
Журналисттер бизди футбол ишкыбоздору деп сүрөттөшөт. Жок, биз алардан жогору турабыз. Биз шаардагы гана оюндарга барып тең болбойбуз. Арабызда курама команданы колдоп, өз акчасына чет өлкөлөргө барып келгендерибиз көп эле. Жай турмушта башкалардан айырмаланбай эле жүрөбүз. Бизди көргөн адам ультрас деп эч ойлобойт.
Ар бир клубтун өзүнүн байрагы бар да, ошо бул байрак. Бул ультрас дордой. Ультрас дордой. Yellow Blue Crew деп биз ошо Кыргызстандын биздин улуттук курама команданын беттешинде бул байракты стадионго илебиз да. Ар бир клуб өзүнүн эмесин алып келген. Бул болсо мисалы Red Falcons. Red Falcons бул Кыргызстан курама командасынын ультрас кыймылы. Ошонун өзүнүн символикасы бар, мына биздин символика Red Falcons кызыл шумкар деп которулат кыргызчаларында. Ошондон буну дагы биз ошо стадионду илебиз да. Биздин негиздөөчүбүз CSN дагы ошо аталышын ойлоп табар да, мисалы Ак Шумкар командасына айтканда алар гербке таянышкан Ак Шумкар депчи. А биз болсо желекке таянып, кызыл илгертен бери кызыл байрак деп келаткан ошондуктан Red Falcons кызыл шумкар деп.
Деген ой менен уюмдун лидерлеринин бири Адилет бөлүштү. Ультрасын дагы бир өзгөчөлүгү оюндардан соң баш аламандыктарды уюштуруудан баш тартышпайт. Арасында атаандаш команданын күйөрмандар менен урушканды жактагандар да бар.
Просто бывают такие случаи, когда происходят стычки с другими фанатами.
Ойундан соң ультрастардын урушуусу кадреселе көрүнүш. Эсиңизде болсо, жайында Бишкектик кыргыз-казак ультрастардын ортосунда да уруш чыккан. Ага катышкан балдар азыр арабызда турат, бирок ким экенин биле албайсыздар. Беткаптар ушундай учурда жардам берет. Милиция ит менен да издеп таба албайт.
Бүгүнкү оюнда курама команданы колдогону Оштон Алай командасынын ультрастары да келди. Өлкө чемпионатында алар башка ультрас уюмдар менен кагылышууга чейин барышы мүмкүн. Бирок азыр ортодогу жек көрүнүү убактылуу унутуп турган маалы.
Кыргызстандын курама командасы ойноп атканда ар бир ультрас кошулуп, биригип жалпы коштоп мындай колдоп алга сүрөп келет да. Ошондуктан биякта Алайдагы, Дордойдагы ультраста биз клубка бөлүнбөйбүз. Улуттук курама команда ойноп атканда биз баардыгыбыз бир ультрас кыймылбыз. Red Falcons. Бул жакта клубтар экинчи орунга жылат, биринчи орунга биздин Кыргызстандын улуттук курама командасы кызыкчылык биринчи орунга. Кыргызстан всегда будет первым.
Ультрастар ортосунда атаандаштык бар, бирок өлкөнүн негизги командасы ойноп жатканда жеке дымактарды жыйыштыра турган оң. Азыр өзүңөр көрүп тургандай кыйкыра турчу сөздөрүбүздү даярдап атабыз. Өзүбүздүн тилде айтканда шиза камдап жатабыз.
Шиза есть Кыргызстан, алга кыргыз, эй, это все вместе называется шиза.
Атын атагысы келбеген уюмдун мүчөсү билдирди. Ультрастардын катарына кошулгандан кийин алар менен бирге борбордук стадионду көздөй жөө жүрүшкө аттандык. Жол бою таңыртай караган адамдар ультрас азырынча коом үчүн жат көрүнүш экенинен кабар берет. Бирок ультрастарды башкалардын пикири кызыктырбайт. Тескерисинче жолдон кезиккендерди стадионго барып курама команданы колдоп берүүгө үндөп жүрүшөт. Жигиттер менен аралашып жүрүп алардын таасиринде калбоо оңой иш эмес. Көчөдөн жолуккандарга сиз бүгүн футболго барасызбы деген суроону узата жүрдүк.
Жок. Биз башка жакка барабыз.
Не знаем даже. Я подумаю.
Жок. Анткени биз билген эмеспиз, что бүгүн. Ну, получается, недавно узнали только то, что футбол будет.
Блин, мне футбол болот экен.
Макао мен Кыргызстандын эмеси.
Макао?
Макао мен.
Всё, болсо барабыз да.
Жок. Биздин футболисттерден кимди таанысың?
Азамат Байматов.
Все, я за рубежом.
Самый лучший он.
Да. Азамат Байматов.
Да.
Башан не таним, а би Кыргызстандан Азамат Кирчинди. Көбүн эле тааныйсыз? Не, баарын эле тааныйсым, просто аттарын утуп алганын баарын эле тааныйм да.
Байматова. Второй. Забыл других.
келебиз.
Ага.
Барасыңарбы?
Ага. А,
каяктан билет алмадыңыз?
Билет алдыңыз?
Качан аласыңарбы?
Жок, мен барбайм, анан башка бара турган балдар бар.
Эгер өзүнүн эле тренерлери үйрөнүп, жана өзүнүн эле кыргыз жигиттер чуркап жүрсө, анан да ошондой эле бир жыл утпасак, мындай билейм, анан айта албайм, ишенбейм.
Кандай кыйкырып, кайсы жерден эмне деп колдошту, аталган кыймылдын лидери ойлоп табат. Андан кийин гана топтогу калган балдар ураандарды кайталап жатташат. Мындай ураандар менен сүйүктүү командасына дем күч гана бербестен, атаандаштарын кемсинтип мазактоого болот. Мындай субкультура футболдун мекени Англияда пайда болгон. Бул футбол ультрафанаттарынын пайда болушуна гана эмес, ата мекендик артисттердин биригишине да түрткү болгон. Жаш өрчү Айым Айылчиеванын сүрөөнүн аттуулары улуттук футболдун расмий эмес жаңы деңгээлине айланган. Сөзү Кыялбек Урманбетовко, ООНу Эрнис Жошевко таандык. Клипти тартуу аракеттери Футбол Федерациясы менен биргеликте ишке ашып, эркек жана аялдар курама командасынын футболисттери тартылган. Бул ордун колдоосунда улуттук курама команда мелдешке бир канча жолу чыгууга жетишкен.
Умар келечекте профессионал футболчу болгусу келет. Максатына жетүү үчүн таңгы таттуу уйкусан баштатууга даяр. Тең туштары уктап жаткан маалда ал машыгууга шашат.
Өмүрүм чемпион болайын анайым. Кыргызстандын денегин желбиретип жүр балам. Эменем.
Футбол спорт жакшы.
Умарды футбол секциясына атасы жетелеп келген. Атасы өзү дагы мурдагы оюнчу. Өз кезегинде багындырбай алган бийиктиктерди уулун багындырса деп тилейт.
А негизи мен балам уже 4 жылдан бери футболго машыктырып келет. Там өзү дагы кичинекей кезинде топ менен аралашып, ушундай футболго интерес эмет, анан сүйлөшүп. Анткени футболду мен ойлойм, жаш бала, кичинекей балдар, кичине дисциплинага үйрөнүшөт, тарбия көрүшөт. Анан тияк бияка жүрбөй, эшикти темселебей ошо футбол ойногон жакшы болуп атат да. Өзүбүз дагы азыр көрүп атабыз.
Умардын атасы Рустам Исаев айтып өттү. Футбол секциясында Умардай болуп чет өлкөлүк командаларда оюн көрсөтүүнү кыялданганын жеткинчектер көп. Сыртта жамгыр болобу, кар болобу, алар үчүн айырмасы жок. Оюнга чыкканда балдар футбол дүйнөсүнө сүңгүп кирип кетишет. Жаш оюнчулар машыктыруучунун тыкыр көзөмөлүндө. Машыгуу учурунда темирдей татып өкүм сүрөт. Көнүгүүлөрдү так жасабагандар, туура эмес сүйлөп алгандар, чокша кеткендер башкалардан эки эсе көп иштөөгө туура келет.
Азыр булардын кыймыл аракетине эле көңүл бурам. Мен ушул возрастта, он жашта мен кыймыл аракетине көңүл бурам. Физика деп коет эмеспи? Физикасын бир аз болсо да өнүктүрүүгө аракет кылабыз. Азыр эми детке өйүнүшөткөндө ушундай эле бир эле тренер 3-4 жыл ушул биз алабыз да ушуларды. Анан дальше башка тренерге может өткөрүп беребиз. Биякта мындай да, ар бир возрастта тренер ар бир өнүмдүн возрастын алат да. Меники 2004 жылкылар. Майдан баштап мен 2010 алам уже кичинекей балдарды. Мурдага караганда азыр биз балдарды мурда мектептерге барып изетчүбүз. Мектептерге барып жөндөмү бар балдарды карачубуз. Азыр андай эме жок. Азыр баары ата-эне өздөрү алып келишет. Менин балам футболго катышат, ойнойм деп атат. Аябай кызыгуусу чоң деп алып келишет.
Умардын атасы Рустам Исаев айтып өттү. Машыктыруучу балдардын футболдогу атасы десе да болот. Оюнчунун топту таамай тебүүсүн тарта, анын физикалык, психикалык абалына чейин көз салып турат. Умар алгачкы убактарда футболго көңүлү чаппай, кыйналып жүргөн. Азыр болсо, оюнчулардын алдыңкыларынын бири. Улам жаңы өнөрлөрдү, техникаларды өздөштүргөн сайын футболго болгон арзуусу күчөп келет.
Иногда бывает, когда я не высыпаюсь или на улице.
Уйкум канбай калган маалда, бутумду оорутуп алган убакта төшөктөн тургум келбей жата бергим келет. Бирок аягында баары бир машыгууга келем. Оюнда атаандашыбызды утуп алсак, макташат, сүйүнөбүз. Ошондо кайра жакшы машыгып калабыз.
Команда выигрывает, радуюсь, потом все хвалят потом.
Жаштайынан футбол менен машыгып, түнкүсүн топ кучакта уктаганы менен ара жолдо таштап кеткендер көп эле кездешет. Умар болсо тандаган жолунан кайтпай, футбол дүйнөсүнө аралаштырган атасынан да ийгиликтүү болуп чыгуу үчүн күндөп-күндөп машыгуунун үстүндө.
Если я буду, на тренировке не пропускать хорошо.
Машыгууларды калтырбай жакшы аракет кылсам, атам Казакстандын командаларына алып барам деп сөз берген. өзүм да Кыргызстандын башкы командасында ойноп атканымды элестетем. Гол киргизсем же менин берген тобуман гол киргизишсе, стадион менин атымды кыйкырып атса деп кыялдагам.
Я если пас дам голевой забью, потом весь Кыргызстан будет имя мое будет знать, фамилия. Знаменитый, как бы.
Бүгүнкү футболдук атмосфераны так дана стадион ичинен чагылдырып берүү үчүн биз Оозак билеттер менен Юрмандардын катарына отуруп телефондун жардамы менен силерге дана билүү үчүн телефондун жардамы менен чагылдырып берүүгө аракет кылмакчыбыз.
Биз аянчасындагы футбол аянчасындагы оюнду көрүп болсок, бүгүн биз футбол сүйүүчүлөрдүн маанайын жана алардын абалын көрсөтүп берүүгө аракет кылмакчыбыз.
Стадионго кирүү үчүн көрүүчүлөр бир канча текшерүүдөн өтүшөт. Алгач көчөдөн, андан кийин стадиондун экинчи кабатынан.
Ушунча Юрмандын үмүтүн актап Кыргызстан курама командасы бүгүн Макаону утат деген ишенчтебиз.
Мен биринчи жолу
Мен алгачкы жол келип жаткандыктан миңдеген футбол сүйүүчүлөрдүн сүрөнү, гимдин ойнолушу өзгөчө эргүү берип, кызыгуум артып жатты. Футбол ультрастарына аурасын, кантип колдорун жакындан көрүү үчүн билетти алардын жанынан алганбыз. Ультрастардын арасында отуруу футболго болгон кызыгууну арттырат. Алардын деми менен калган көрүүчүлөр да кол чаап, колдоп башташат. Оюндун биринчи бөлүгүндө эч кандай гол кирбегендиктен колдоп келгендерге кызыгы тарай түштү. Оюндун биринчи бөлүгүндө кыйкырып жатып эс алууга чыкканда кесиптешимдин үнү чыкпай калганын да байкадым.
Жармандар манайын азыр кызыңыздар көрүп аткандай, угуп аткандай сөз менен жеткирип берүү аябай татаал биз үчүн. Жармандардын маанайын, стадиондогу атмосфераны сиз үчүн сиздер бул жерде болушуңуздар керек.
Жыгжыйма толгон стадиондо маданиятсыз көрүүчүлөрдү да кезиктирүүгө болот. А кээ бири турган жеринен дароо ырда чыгарып жиберишет.
Бул жакта ушунчалык Кыргызстандын курама командасы үчүн күйүп чейин барышат.
Оюн баштагандан кийин жарым сааттын ичинде Кыргызстандын оюнчулары гол киргизди. Алгачкы голдон кийин Тимур өз ою менен бөлүштү.
Это возвращение Азамата Майматова. Мы рады, что он вернулся в состав. Мы рады, что он капитан нашей сборной. Он выказал свои хорошие достоинства, свои качества показал. Капитанское.
Каршылаш команданын дарбазасына бир гол киргизгени менен улуттук команданын күйөрмандары мындан да көп гол күтүшкөн жашырышпайт.
Мы рассчитывали на разгром на 3-0 минимум. Потому что Макао мы сколько побеждали? 2-0, 1-0 побеждали, 3-0 побеждали. Надо на этот раз посложнее, просто вот видеть сами состояние поля, само за себя говорит.
Оюн бүткөн соң көрүүчүлөр жеңүүчүлөрдү салттуу кол чаабулар менен узатышты.
Баарыбыз көптөн күткөн футбол майрамы күттү, бактыга жараша Кыргызстан курама командасынын көрөрмандары күткөндөй эле биздин футболчулар 1-0 эсебинде болсо да утуп баарыбызга жеңиш тартуулады.
Ушунчалык катуу үн чыгарып колдоп жаткан Бекзаттын үнү да чыкпай калыптыр. Азыр барып үнүнө кам көрбөсө эртең болбой калат. Ал эми футболдун чыныгы көрөрмандары, футбол фанаттары азыр барып биздин Кыргызстандын жеңишин майрамдаганга узап кетишти.
Беттеш жеңиш менен аяктады. Ал эми ультрастар көчөдөн жеңиш урматына мынтип кандай келген оттуктарын жандырышат.
Калктын футболго кызыгуусу артып, курама командабыздын беттештери стадион толу күйөрман жыйнап аткандыгы кыргыз футболу акырындык менен өрлөп баратканын көрсөтөт.
Эгемендүүлүк Түшүктүн алгачкы жылдарында Кыргызстандын курама командасынын дүйнө кубогунун көрүү кыялыбызда болсо, бүгүнкү футболдун абалы ал кыялдын жакындап калганынан кабар берет.
Урматтуу агарман, Азаттык Плюс телеберүүсүнүн ого даярдалган версиясын ортоктош болдуңуз. Аны сизге Бекзат Бектурган жана Айда Бекмуратова сунуштады. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2 апрель күнкү кечки берүүлөрү соңуна чыкты. Бүгүн Бишкектеги студиядан берүүлөрдү алып барган мен Бактыгүл Чыныбаева болдум. Кийинки жарым саатты Азаттыктын орус тилиндеги перекресток берүүсү улантат. Андыктан толкунду башка жакка бурбай туруңуз. Мен болсо сизге кайрадан эфирден уюшканча эсен туруңуз демекчимин.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Как обычно, в это время в эфире радиопрограмма «Перекресток». Сегодня его веду я, Рыспек Улукбекулу. Сегодня мы собираемся поговорить о злободневной теме в системе госслужбы исполнения наказаний. ГСИН – это орган, который исполняет наказания, определенные судом, и следит за закрытыми учреждениями страны. Уже несколько лет ведомство заявляет, что собирается провести реформы, изменить ситуацию в тюрьмах. Буквально месяц назад ГСМ презентовала очередную программу по адаптации осужденных в обществе. Но в самом обществе нередко критикуют орган за неэффективность проводимых реформ. Собственно, о реформах мы сегодня будем говорить. В обсуждении принимает участие начальник главного штаба ГСН Санжар Оджомбердиев и член общественного наблюдательного совета при ГСН Чолпон Амирханова. Добрый день.
Добрый день.
Ну, наверное, Санжар Генишевич, начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, в целом, какие реформы сейчас проводятся в ГСН?
Добрый день, уважаемые слушатели. Насчет реформ. В настоящее время реформы проводятся в нескольких направлениях. То есть это одно из основных, это, конечно же, улучшение условий содержания осужденных. Другим немаловажным направлением является улучшение инфраструктуры исправительных учреждений, повышение кадрового потенциала уголовно-исполнительной системы, что также влияет на условия содержания и вопросы ресоциализации осужденных. Ну, это, наверное, если так коротко сказать, то это, наверное, основные направления.
Чолпон Аскербековна, несмотря на заявления о реформах, кажется, что, в принципе, ничего не меняется, исходя из критики в обществе. На днях депутат парламента Дастан Бекешев раскритиковал ГСН, что там до сих пор есть так называемые, скажем, блатные номера. Пытки продолжаются. Вот месяц назад суд признал виновными 4 сотрудников в применении пыток и осудил на 7 лет каждого. А правозащитники постоянно обращают внимание на условия содержания в исправительных колониях. Действительно ли это так или есть определенные подвижки?
Спасибо за вопрос. Но начнем, значит, с вопроса пыток, да? Вообще, до последнего времени Государственная служба исполнения наказаний, гражданское общество и общественный наблюдательный совет постоянно на системной основе проводил мониторинги. И, соответственно, до пытки мы факты выявлялись до 2010 года. То есть с 2010 года по настоящее время как бы был такой временной промежуток, когда было затишье именно по вопросам применения пыток. Однако мы отмечали очень плохие условия содержания, например, если говорить о штрафных изоляторах, о дисциплинарных изоляторах. И применение пыток самими сотрудниками не были выявлены такие факты. Но в последние буквально 1,5-2 года, значит, уже идет, мы замечаем тенденцию, что Государственная служба исполнения наказания, будем говорить так, потихонечку идет по наклонной вниз, потому что, как вы сейчас отметили, да, как раз когда 4 сотрудника Государственной службы исполнения наказания были осуждены буквально недавно на 7 лет лишения свободы по факту применения пыток. О чем это говорит? Это говорит о том, что это уже плохая тенденция, и сейчас не только самой Государственной службы исполнения наказания, но и правительству Кыргызской Республики, гражданскому обществу, соответственно, общественному наблюдательному совету КСИН нужно уделить особо пристальное внимание вопросу предотвращения пыток, вопросу борьбы с пытками. Я согласна с тем, что реформы все-таки немного, скажем, медленнее двигаются, однако говорить о том, что реформ совсем нету, это абсолютно неправильно. Значит, отмечу первый момент. На сегодняшний день, 2007 года, да, внедрены у нас в Кыргызстане альтернативные меры заключения. То есть у нас есть, вы знаете, институт условного осуждения, институт общественных работ и так далее. Это когда человек не отправляется в закрытое учреждение, отбывает наказание, он осужден, но он живет дома и, соответственно, несет альтернативное наказание. Второй один из важных моментов, значит, реформы касательно ювенальной юстиции. Да, до 2007 года количество воспитанников единственной в Кыргызстане колонии для несовершеннолетних составляло порядком 200-250 человек. И это было постоянное число. С августа 2007 года это число составляет, колеблется от 20 до 45, то есть больше не превышает. Это уже серьезные реформы. Следующий контекст, если опять мы говорим по несовершеннолетним, да, в следственных изоляторах, в следственном изоляторе номер 14 при воспитательной колонии, значит, с 2016 года начались обучение для подследственных мальчиков и девочек. Конечно, еще эта работа требует очень большого развития, да, больших вложений, большого вклада, и не только со стороны КСИН, но это и вклад должен быть с Министерства образования, также тех НПО, да, гражданского общества, которое работает по образованию. Это уже, посмотрите, реформы.
Для гражданских лиц реформа ГВГСН, это, наверное, скорее всего, когда пытки прекращаются, когда условия в закрытых учреждениях улучшаются. Конечно, то, что назвала Чулпан Аскербековна, это уже более детальные вопросы. И если брать в целом, скажем, какие были проблемы лет 5 назад, какие проблемы из них были решены? То есть какие конкретные примеры реформ можно назвать на сегодняшний день?
Спасибо за вопрос. Здесь я решите сначала вот тоже немножечко дополнить по поводу пыток, если можно.
Да, конечно.
Согласно официальной статистике, за 2016 год и за первый квартал настоящего года ни одного факта в учреждениях уголовно-исполнительной системы факта пыток не зарегистрировано. Поэтому здесь это тоже, можно сказать, большое достижение. То есть эта статистика, она проверяется и Национальным центром по противодействию пыткам и другим бесчеловечным и жестоким видам обращений с гражданами.
Это говорит о том, что пытки прекратились или их не выявляют?
Это говорит о том, что пытки прекратились.
То есть можно об этом с уверенностью говорить?
Здесь, знаете, здесь такой момент. Как бы сказать 100% вам я сейчас не могу, что, допустим, так или иначе, но при этом имеется очень достаточно много надзорных органов, органов, которые осуществляют общественный контроль за учреждениями и внутри учреждений. И поэтому здесь... И общая официальная статистика и общее мнение о том, что в учреждениях УИС не зафиксировано, это говорит о том, что в любом случае здесь есть прогресс.
Угу. Давайте вернемся к результатам реформ. Так, какие результаты можно назвать за последние 5 лет, скажем?
Ну, в этом отношении имеется национальная стратегия. Национальная стратегия развития уголовно-исполнительной системы Кыргызской Республики, которая была принята в 2012 году, на период с 2012 по 2016 год, которым было предусмотрено ряд таких мероприятий, в том числе это и улучшение условий, как я раньше говорил, и улучшение инфраструктуры, В этом отношении, как уже Чулпан Аскербековна сказала, были построены ряд объектов, в том числе, например, исправительная колония особого режима для содержания лиц, осужденных по пожизненному лишению свободы. Также был введен в эксплуатацию следственный изолятор в городе Джалалабад для содержания несовершеннолетних и женщин, подследственных женщин. Это тоже большое достижение, можно сказать. Кроме того, одним из приоритетных направлений также является развитие производственного потенциала исправительных учреждений. Почему? Потому что трудотерапия, она является одним из таких краеугольных камней воспитательного процесса. То есть здесь сходятся воедино и интересы осужденных, и, можно как в кавычках сказать, интересы исправительных учреждений. То есть, когда осужденные, допустим, заняты трудовой деятельностью, соответственно, у них остается меньше времени на занятия какой-то антиобщественной, антисоциальной и какой-то криминальной субкультурой и так далее.
То есть мы сейчас плавно переходим к последней госпрограмме по ресоциализации бывших заключенных?
Я, в принципе, здесь пока что еще хотел обсудить, ну, как бы говорил о тех мероприятиях, которые были в течение этих 5 лет. То есть здесь направление развития производственной мощности, оно также было предусмотрено и предыдущей национальной стратегией. В настоящее время, помимо программы ресоциализации осужденных, прорабатывается, разработана и в настоящее время находится на рассмотрении в министерстве и ведомствах национальная стратегия по развитию уголовно-исполнительной системы на период с 2017 по 2023 годы. То есть здесь, если учесть, что программа по ресоциализации, она охватывает только вопросы ресоциализации, данная стратегия, она охватывает полностью всю деятельность уголовно-исполнительной системы и все, что с этим связано.
Чулпан Аскербековна, подобные программы на самом деле уже принимались и ранее. Насколько можно говорить об эффективности этих программ? То есть ГСИ, насколько я знаю, уже принимает 5-ю программу подобную, но можно ли говорить о результатах?
Что касается, самой программы, да, впервые была принята программа по реформированию уголовно-исполнительной системы, она называлась ЮМЮТ, и она была принята сроком с 2006 по 2010 год. Эта программа по оценкам не только гражданского общества, но и по оценкам международного сообщества и Государственная служба исполнения сама тоже проводила оценку внутреннюю. Она была исполнена всего где-то порядком 15-20%. Это было связано с тем, что в рамках программы не были активно вовлечены представители других государственных органов местного самоуправления. Любая реформа, особенно если это касается Государственной службы исполнения наказания, она должна идти в тесном сотрудничестве и в межсекторальном партнерстве. То есть даже не межведомственное, а именно межсекторальное. То есть здесь подразумевается государство, неправительственное общество, международные организации, местное самоуправление и так далее. Вторая программа, которая называется «Национальная стратегия развития уголовно-исполнительной или пенитенциарной системы Кыргызской Республики», она была утверждена правительством Кыргызской Республики в мае 2012 года, и она охватывала промежуток 12 по 31 декабря 2016 года. То есть она буквально недавно в декабре завершилась. Данная программа была довольно-таки очень хорошо и оптимистично разработана. В ней были охвачены практически очень много вопросов, аспектов. Она состояла из 8 разделов. То есть это, которые сегодня как раз-таки мы охватывали, это вопросы ресоциализации, вопрос по профессионально-техническому образованию, по социальной поддержке сотрудников и так далее. Значит, в 2016 году Государственная служба исполнения наказания совместно с представителями Общественно-наблюдательного совета, а также с представителями гражданского и международного сообщества, нами была такая разработана проект-программа, новая программа по развитию, реформированию и дальнейшему развитию уголовно-исполнительной системы сроком с 2007 по 2021 годы. Однако эта программа не была поддержана правительством, и, насколько мне известно, вот как раз новый компонент программы, да, вот буквально вот коллега мой Санджар Кенешевич как раз вот в своем выступлении об этом отметил. Что я могу сказать, да, по данным документам. На мой взгляд, должен был все-таки быть принят программный документ, который бы охватывал данные разделы, потому что нельзя, ну, понятно, что государственная поддержка, она еще оставляет желать лучшего, да, то есть около 40% из 100% бюджета поддерживается около 40%, да, бюджета Государственной службы исполнения наказаний. Конечно, мы тоже просим, постоянно обращаемся и к правительству, и к вышестоящим органам, чтобы бюджет Государственной службы исполнения наказаний, он постоянно повышался, потому что тюремная безопасность, это не то, то есть нужно понимать, что для нашего общества важна не только национальная безопасность и общественная безопасность, но для нас важна и также тюремная безопасность, потому что в тюрьмах отбывают наказания наши граждане. Они не прилетели с другой планеты. И, соответственно, когда общество говорит о том, что тюрьмы не реформируются, и зачем вообще, допустим, заключенных, ну, как бы существует стигма, да, стигма и дискриминация в отношении бывших заключенных и настоящих заключенных, нужно понимать, что это наши граждане, они освободятся, они придут опять же в то сообщество, где раньше жили, они тоже хотят работать, и они тоже хотят, допустим, получать ту же медицинскую помощь. То есть общество должно понимать, что это прежде всего тоже наши граждане, они выходцы из наших рядов. И поэтому я думаю, что все-таки было бы более целесообразнее, чтобы это была национальная стратегия развития. То есть это и поскольку вот тот документ, который мы разрабатывали, да, проект национальной стратегии на 2017-2021 год, на мой взгляд, он очень хорошо охватывал все аспекты. То есть там были вопросы, раздел был по безопасности тюремной системы, значит, там были разделы и по кадровой службе, там были разделы также по ресоциализации, по альтернативным мерам наказания и так далее. И, конечно, мы, гражданское общество и общественно-наблюдательный совет, мы также поддерживаем ту программу, да, которую сейчас вот они презентуют и которую хотят реализовать, это поддержку по программу по ресоциализации до 2022, да, года, Санджар Кенешевич. Да. То есть это тоже очень хороший компонент, однако все таки он охватывает, он такой берет только, скажем, одну такую узкую часть. Я думаю, что нужно охватывать шире, и это должен быть национальный стратегический документ.
Можно я здесь немножко тоже дополню? Здесь, как я уже сказал, Чулпан Кайбековна, вот как раз-таки вы же, как вот вы тоже сказали, что в разработке вот этой национальной стратегии, общей национальной стратегии, принимали участие не только сотрудники ГСИН, там принимали участие и международные, и неправительственные.
Мы все были вовлечены. Да,
да, да, да. То есть, и поэтому действительно вот эта вот национальная стратегия, она представляет собой такой консолидированный подход и такой общий взгляд на проблему и пути ее решения. Здесь, как хотел бы здесь немного дополнить, как и в отношении предыдущих стратегий, так и в отношении данной стратегии, есть такие моменты, как финансирование, то есть цена реализации данной стратегии. То же самое как бы, если посмотреть так объективно со стороны на реализацию предыдущих стратегий тоже, да, одним из таких наиболее проблемных вопросов явился вопрос реализации в связи с финансированием, с трудностями финансирования тех или иных мероприятий. И в этой связи мы сейчас вот как раз-таки совместно, все вместе обратно же, дорабатываем данную стратегию с учетом настоящих реалий для того, чтобы создать такую более-менее реальную стратегию, которая бы могла действительно быть реализована, по крайней мере, процентов хотя бы на 90.
То есть новая программа разрабатывается с учетом маленького бюджета? Или...
Она разрабатывается с учетом приоритетности. То есть в связи с чем был предусмотрен 7-летний срок, не 5-летний срок, а 7-летний. То есть здесь поэтапная реализация тех или иных мероприятий в связи с расставленными приоритетами, что необходимо сделать крайне сжатые сроки, что можно сделать в течение определенного. И вот в отношении вот тех мероприятий, которые, допустим, были предыдущие, вот как вы сказали, пятилетку, да, например, то, что было, не было реализовано и так далее. Здесь я хотел бы просто отметить, что наверное, все-таки стратегия, она определяет какие-то, вот как говорится, из самого названия, она определяет какие-то приоритетные направления движения. И в этой связи сказать, что они были совсем безрезультатными или же совсем неэффективными, ну, я думаю, что это не совсем правильно будет. Здесь такой момент, что эти документы программные, да, они заложили определенные институциональные вот эти основы, то есть дальнейшего развития. То есть было усовершенствовано законодательство. То есть в этой связи, вот, например, да, хотелось бы отметить по законодательству по религиозному экстремизму и терроризму, да, то есть, допустим, сейчас определенные введены в законодательство особенности их содержания, особенности их освобождения и так далее, и так далее. То есть вот такие вот моменты. И в настоящий момент уже полным ходом идет реализация данных норм. То есть уже построены локальные участки, изолированные для содержания таких лиц в целях предупреждения дальнейшей радикализации внутри учреждений, вербовочной их работы, агитационной и так далее.
То есть на сегодняшний день осужденные по религиозным преступлениям, они содержатся отдельно?
Да, изолированно.
Но если исходить с моей профессиональной точки зрения, даже обычные темы про реформы в ГСН на самом деле в последние годы перестали привлекать столь большого внимания общественности. Судя по отдельным комментариям читателей, они просто уже запутались в этих реформах, и другая часть просто перестала верить. Давайте просто попытаемся создать картину на примере, скажем, определенного осужденного, как он должен содержаться, в каких условиях, чем он должен заниматься после отбытия срока по результатам ваших реформ.
Так, можно я начну, да?
Давайте.
Да, конечно. Вот данную тематику, которую вы сейчас затронули, я бы хотела начать высказывание господина Нельсона Манделы, именем которого названы минимальные стандартные правила обращения защиты заключенных Организации Объединенных Наций. Они буквально год тому назад были переименованы в правилами Нельсона Манделы. И про его высказывание он говорит о том, что о любой стране нужно судить, исходя из ее в каком положении находится ее тюрьма. И нужно судить по этой стране не так, вот, как относится к высшим, да, слоям общества, а так, как относится к самым уязвимым категориям. И когда мы говорим о том, что, конечно, вот вы отметили, да, сейчас о том, что люди, например, запутались, кто-то там запутался в реформах, кто-то не верит и так далее. Но это очень тяжелый и очень такой монотонный труд. И даже те вопросы, да, когда мы, например, в 2000 году мы говорили об альтернативных санкциях, да, о том, что должен быть и институт там общественных работ, нам вообще говорили, что это нереально, Нам тогда говорили, что нереально вообще, что, допустим, будет отмена смертной казни, да, в Кыргызской республике. Нам вообще говорили, что нереально, то есть долгое время, когда отдельные политики в том числе и, значит, пытались, используя, скажем, проблемы государственной службы, да, исполнения наказания, пытались ее вернуть либо в Министерство внутренних дел, либо еще, да, но мы в этом плане вот очень благодарим наших коллег из Государственной службы исполнения наказания, которые всегда очень относились с большой ответственностью к своей работе. И вопрос о том, каково должно быть положение, да, и на сегодняшний день положение самих осужденных в учреждениях уголовно-исполнительной системы, конечно, он еще должен дальше и лучше улучшаться.
Сейчас такая ситуация, да? Ну, ни для кого не секрет, что у нас исправительные учреждения, они все функционируют по лагерному типу содержания осужденных. И данное обстоятельство, данный факт, он является одним из таких достаточно существенных факторов, влияющим на процессы и исправления, и содержания осужденных, и так далее. Для того, чтобы в этом отношении хотелось бы вот еще раз отметить о том, что вот Чолпан Скайбекова тоже сказала, что благодаря такому достаточно огромному, можно сказать, даже вниманию со стороны правительственных органов, я хотел бы здесь отметить, помимо правительственных еще и структуры Совета обороны, то есть благодаря которому вот в апреле предыдущего года было принято такое достаточно такое тоже стратегическое, можно сказать, решение, достаточно объемное, достаточно детальное, и которым было принято очень много таких институциональных тоже решений, в том числе по поэтапному переходу от лагерного типа содержания к камерному. В настоящий момент расчеты и так далее, вот эти все, для того, чтобы поэтапно перевести учреждения, были подготовлены, они рассматриваются сейчас. Опять же, это, ну, я так как бы скажу, это достаточно очень большие денежные средства для строительства, реконструкции объектов для содержания. Это один из компонентов. Далее является то, что очень-очень немаловажным фактором является стигматизация осужденных обществом. То есть, допустим, осужденный, выходя из исправительных учреждений, он сталкивается с неприятием общества. Это, откровенно говоря, все, наверное, об этом понимают и сознают, что в глубине души, и даже признают, наверное, да, что и, возможно, и сами также относятся к осужденным. И вот перебороть вот эту ситуацию, это тоже является одним из таких приоритетных направлений сейчас. И в этом направлении вот именно такое, это вот именно постпенитенциарный период, да, ресоциализации осужденных, это и является, можно сказать, не то что обязанностью гражданского сектора и всех государственных и негосударственных органов и организаций, это как бы его, можно сказать, даже не функция, но вот сейчас трудно подобрать, наверное, слово, но это и его заинтересованность, и его обязанность. Вот можно так сказать, да, например.
Чолпан Аскербековна, буквально вот только что Сандер Кенгишевич озвучил госпрограмму по ресоциализации осужденных. Как вы считаете, можно ли назвать это направление одной из главных реформ ГСН, потому что, наверное, как бы судьба человека – это превыше всего?
Ну, я согласна с Сандером Кенгишевичем, это не только одно из важных, но это одно из приоритетных направлений. Почему? Потому что человек, попав в тюрьму, он должен быть прежде всего, он должен пройти процесс ресоциализации. И он приходит в тюрьму не за наказанием, а уже наказанным. И, соответственно, Государственная служба исполнения наказания, это государство в лице Государственной службы исполнения наказаний, оно должно обеспечить ему достойные условия, да, и медицинское обеспечение, питание, обращение соответствующее. И мы говорим так, также, что ресоциализация, оно должно сопровождаться с уважением достоинства всех заключенных, то есть независимо от их принадлежности к чему, к чему-либо. Важным пунктом вопроса такого важного направления, как ресоциализация, да, особое внимание должно быть обращено и уязвимым категориям заключенных. Это пожилые, престарелые, осужденные, которые имеют ограниченные возможности здоровья, это несовершеннолетние, это женщины осужденные, это осужденные женщины с детьми, у нас и такие есть, это и лица, которые осуждены без определенного места жительства, да, которые не имеют вообще родственников.
На самом деле много о чем хотелось бы поговорить, но, к сожалению, наше время подходит к концу. Мы напомним нашим радиослушателям, что вы слушали передачу «Перекресток». Сегодня мы обсуждали реформы в системе госслужбы исполнения наказаний. В гостях у нас были начальник главного штаба ГСИН Санжар Владимирдиев и член общественного наблюдательного совета при ГСИН Чулпон Амирханова. Спасибо вам большое за беседу.
Спасибо. До свидания. Всего доброго.
Спасибо вам, Саня.
«Перекресток» на радио «Азаттык».